Поехали. Мы начинаем. Наша сегодняшняя лекция об этом мидраш посвящен недельной главе Лех Леха, третьей главе Торы. В рамках этой главы я хочу поднять обсуждение двух тем. Первая тема это четверо вошли в Пардес, или время, рождающее Авраамов. Вторая тема – это понятие благословения у христиан, мусульман и евреев. Итак, первая тема – четверо вошли в Пардес, или время, рождающее Авраамов. Значит, начнем с простого текста. Это конец главы Ноах, 11, Брешет, 11 глава с 26 стиха и кусочек начала главы Лех Леха. Тут идет как бы история семьи. И жил Терах 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. И это родословная Тераха. Терах родил Аврама, Нахора и Арана, и Аран родил Лота. Умер Аран перед лицом Тераха отца своего в стране рождения его, в Ур-Каздим. И взял Аврам и Нахор себе жен, имя жены Аврама Сарай и имя жены Нахора Милька, дочь Арана, отца Мильки и отца Иски. И была Сарай бесплодна, нет у нее ребенка, и взял Терах Аврама, сына своего, Лота, сына Арана, и сына своего, и Сарай, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышли с ними из Ур-Каздим, чтобы идти в страну Кнаан, и дошли до Харана, и поселились там. И были дни Тераха 5 лет и 200 лет, и умер Терах в Харане. И сказал Ашам Аврааму, иди себе из страны твоей, от родни твоей, из дома отца твоего, в страну, которую я тебе покажу. Сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением. И благословлю благословляющих тебя, проклинающего тебя прокляну, и благословятся в тебе все семейства земли. И пошел Авраам, как сказал ему Ашам, и пошел с ним Лот, Авраам 5 лет и 70 лет при выходе его из Харана, взял Авраам Сарай жену свою и Лота сына брата своего и все имущество, которое приобрели, и души, которые сделали в Харане, и вышли, чтобы идти в страну Кнаан, и пришли в страну Кнаан. Понятно, что Авраам стал человеком-легендой. Не просто человеком-легендой, а мировой легендой. Соответственно, вопрос, что нужно, чтобы стать Авраамом. Как бы то, что видно из текста, Лех-леха, уйди от земли твоей, от родни твоей, родины твоей, из дома отца твоего. То есть надо отделиться и физически, и отделиться духовно. Почему здесь говорится, что надо отделиться и духовно? Потому что на это нам намекает последовательность исхода. Мудрецы замечают, что последовательность здесь обратная тому, как происходит в физическом мире. Сначала человек выходит из дома, потом выезжает из родного города, потом улетает из страны. Тут же наоборот, сначала названа страна, потом родина, то есть родное место, город, например, а потом только дом отца. И это намекает на то, что как бы исход он был не только и не столько физическим, сколько духовным. Легче всего отказаться от каких-то стереотипов страны, в которой выросли. Труднее отказаться или проверить на соответствие божественным идеалам тех моделей поведения, которые человек вынес из места, где он жил. Еще тяжелее пересмотреть на соответствие божественным идеалам то, что те привычки, те модели поведения, которые человек приобрел в своей семье. Значит, это как бы с точки зрения Авраама надо было проделать определенный путь работы над собой, и этот путь и физический, и духовный, и он первый, кто прошел по этому пути. Другой взгляд можно посмотреть, сказать, что просто Бог избрал Авраама, и нечего тут мудрить. Это его тоталитарное решение. Он Бог, он хозяин мира, что захотел, то и решил. Этой же нашей главе, значит, это Брейшит, 15 глава, с 13 по 16 стихи, когда рассказывается о союзе, который Бог заключил с Авраамом меж рассеченных частей жертв, Бог ему пророчески сообщает и сказал Аврааму: «Знай, что пришельцем будет семя твое в стране не их, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но также народ, которому будут служить, сужу я, а после этого выйдут с имуществом большим. А ты придешь к отцам твоим в мире, будешь похоронен в седине доброй, а четвертое поколение вернутся сюда, потому что не полна вина Эмори до сих пор». Значит, если для формирования еврейского народа, о чем здесь проговаривается заранее, наперед, нужно было пройти через время испытаний, возможно, что, чтобы стать праотцем всей современной цивилизации, тоже нужно было пройти через что-то подобное. Когда я говорю, что Авраам праотец всей современной цивилизации, я подразумеваю следующее, это можно найти в наших видеоматериалах за прошлые годы. Я когда-то поставил простой вопрос. Вот тут Бог обещает Аврааму, что благословятся в тебе, потом говорит, благословятся в потомстве твоем все народы земли, в одном месте, в другом месте все семьи земли. А вопрос, как это сбылось? И сбылось ли? И анализируя текст и современную реальность, я пришел к выводу, что благословение Бога Аврааму сбылось в том, что есть 70 народов, как бы, то есть все человечество в Торе олицетворяется 70 народами. То есть есть человечество. Есть различные философии, религии и есть идеологии. Религия, она может быть, она же идеология, а иногда религия может быть не идеологией, а иногда идеология может не нести черты религии. То есть это как пересекающееся множество в математике. В чем разница между понятием религии и идеологии? Религия отвечает на вопрос, что делать, куда двигаться конкретному человеку, куда стремиться. Идеология задает параметр, куда стремиться обществу в целом. Так вот, от одного человека вышли все главные игроки на идеологическом поле в мире. Вышли три религии: иудаизм, христианство и ислам. Это по мере появления на свет, последовательности. В чем они идеологии? Почему они идеологии? Потому что все три строятся на одном и том же принципе, что мир идет к совершенству. То есть у мира есть направленный вектор, у всего человечества есть направленный вектор, и мир когда-нибудь придет к совершенству. Дальше меняется терминология. Вот. То есть где-то это второе пришествие, где-то это власть Аллаха на земле, где-то это время Машиаха и Олам Аба. Но суть одна, и суть выросла из одного источника. И есть еще две идеологии, которые не религии, но в принципе были очень близки к тому, чтобы стать религиями. Это фашизм, нацизм и коммунизм. Почему близки были к религии? Ну, вспомните там идеалистический коммунизм, например. Да? Вот. В принципе, две эти идеологии – это как побочный эффект, выросший из этой же самой семьи. Там, коммунизм, который как бы был идея провозглашена и строился евреями, это пародия Якова на Эсава, то есть там на христианство фактически пародия, то есть там стерли уникальную роль еврейского народа и Бога и Машиаха, вот, а светлое будущее и равенство всех народов. Нацизм же, наоборот, это пародия Эсава на Якова. То есть это тоже светлое будущее, только пародия, потому что это светлое будущее для одного народа, а все остальные будут прислугой или уничтожены. Но на сегодняшний день любая страна, любой народ, который вливается в мировое пространство, он берет себе в виде крыши одну из этих идеологий, которые выросли, вышли все из одного человека, из Авраама. Вернусь к вопросу, который я поставил, а именно фактор времени. То есть имело ли здесь значение, когда появится Авраам, при каких исторических реалиях. И интересно, как этот вопрос решают мудрецы Мишны и Талмуда. Причем мы настолько как бы привыкли к их версии, что мало отдаем себе отчет в том, что это как бы часть творчества устной Торы. А именно, я специально начинал с самого текста Торы, где просто идет такое повествование, история семьи. Вот. Мудрецы же в Мидраше вносят качественные изменения. То есть Авраам по Мидрашам предстает героем, который воюет с целой огромной системой идолопоклонства. И его родной отец – часть этой системы, еще более того, тот, кто производит идолов. И правитель Немрод, который возглавил все человечество жесткой рукой, и Мидраш о споре о том, что весть об Аврааме доходит до Немрода, приводят Авраама к Немроду, и Немрод ему говорит: ну, хорошо, как бы, я поклоняюсь огню, давай вместе поклонимся огню. Авраам говорит: ну, вода разве не гасит огонь? Это хорошо, давай поклонимся воде. А облачко разве не собирает воду? Давай облачко поклонимся. А ветер разве не гонит облака? Хорошо, давай поклонимся ветру. А человек разве не может устоять против ветра? Значит, оставляю как бы каббалистическую часть этого мидраша. Не буду комментировать его с каббалистической точки зрения, но сам текст Мидраша говорит дальше, что по приказу Немрода Авраама бросают в огонь, в огненную печь, и Авраам выходит оттуда живым. Это одно из мест, где это приводится, это Мидраш Берешит Раба, 38 глава, 13 раздел. То есть получается, что мудрецы видят в Аврааме борца. Борца за дело монотеизма. Борца и героя. То есть он пошел в эту огненную печь. И о том, что это не шутка, значит, там по одной из версий Мидраша, что туда бросают его брата Арана. О нем мы поговорим позже. И он таки да погибнет. Значит, почему мудрецы, то есть речь идет о мудрецах второй половины первого века новой эры и второго века новой эры. То есть речь идет о времени от первого римского антиримского восстания, когда римляне придут и сожгут храм в 70-м году новой эры, и восстанием Бар-Кохбы, второе восстание против Рима, фактически вот эти вот там, это 132-135 годы, то есть вот временной промежуток, он вот эти вот там лет там Точно 65, но понятно, что надо брать с запасом в обе стороны. Потому что не началось все с разрушения храма и не закончилось все поражением восстания Барков. Мудрецы того поколения, которые вот они же и они же мудрецы Мишны, основы записи нашей устной Торы, и они же пытаются увидеть в Аврааме именно борца и героя. Для чего? Для того, чтобы морально поддержать себя и дать ответ на ситуацию, в которой они находятся. Они находятся под тяжелейшим военно-административно-политическим гнетом римлян. И про себя, так как под властью Рима писать открыто невозможно, пишут в доступной нам форме, форме образов, агодической форме. И есть один из знаменитейших мест Талмуда, Мишны Талмуда. Это Масехет Хагига, 14 лист, вторая сторона. Значит, вообще здесь собрано несколько историй, несколько мишнайот, барайт, по тому, как какие-то великие мудрецы были посвящены в какие-то высшие божественные знания. И одна из этих барайт, знаменитая «Четверо вошли в Пардес». Я нигде не видел, чтобы слово «пардес» до этого являлось образом высших знаний. Но вот после этой барайты, значит, «пардес» стал одним из слов синонимов как бы посвящения высшей тайны мироздания. Значит, и тут Барайта говорит, значит, Тану Рабанан учили мудрецы, Арба них носу Бапардес, Велуга. Четверо вошли в сад. Пардес – это фруктовый сад, если само, что само слово означает. Вот есть один из каббалистических текстов в честь этого, названный Пардес Риманим, гранатовый сад, сад гранатовых деревьев. Значит, здесь просто говорится, вот четверо вошли в Пардес, и вот они, Бен Азай, Бен Зома, Ахер и Раби Акива. Сказал им Раби Акива, когда Кшатам Агим, когда вы попадете в зал камней чистого мрамора, не говорите вода, вода. Май, май. Лотамру, май, май. То есть тут, значит, как бы он предупреждает, что когда вы попадете в один зал, там будет ослепительный свет, то есть блеск от этих как бы камней, как будто вода отражает солнце, отражает лучи. И только не говорите вода. Почему не говорите вода? Мишум шенемар довер шкарим ло икон уланегатайнай. Значит, не говорите так, потому что это ложь, потому что там нет воды. про сказавшего ложь Бог говорит, говорящий ложь не устоит перед моими глазами. Это как бы цитата из Танаха, слово Бога. Дальше говорится судьба этих, рассказывается о судьбе этих четырех. Беназай посмотрел и умер. И про него сказано, значит, тут идет цитата из 116-го псалма, 15 стих. Дальше. Бензума посмотрел и циц ванивга, то есть посмотрел и помешался рассудком, то есть сошел с ума. И про него сказано, значит, тут цитата из Мишлей, 25 глава, 16 стих. Я сейчас не перевожу цитаты, я их чуть позже прочту, и мы их так хоть коротко разберем. Третий, который здесь назван Ахер, то есть другой, буквально. Всем понятно, кто стоит под этим прозвищем. Это Элиша бен Авуя, один из мудрецов, величайших мудрецов того поколения. И про него сказано здесь. Значит, да, сейчас, секунду. Ахер, значит, посмотрел и Ахер кецец бенетиот, то есть начал рубить саженцы, стал рубить саженцы. То есть это, опять же, писалось все, записывалось под властью Рима и не могли сказать вслух, но рубить саженцы это как бы мудрецы объясняют, что он ушел оставил соблюдение Торы и ушел в другую культуру. Культуру властей. А что значит рубить саженцы? Это мудрецы объясняют, что он там заходил в места, где сидели дети и учились. И он смотрел на них, учили Тору, и говорил там, обращался к кому-то, говорил, что ты здесь сидишь, из тебя все равно ничего хорошего не получится, иди помогай отцу в поле, там, или иди учи там какое-то слесарное дело, там, и так далее, столярное, то есть, извиняюсь, слесарного тогда еще трудно было пойти учиться. И Раби Акива Яцабы Шалом, то есть вышел с мира. Значит, итак, чтобы было немножко так. Для тех, кто меньше знакомы с персонажами, самые известные здесь, конечно же, Раби Акива и Ахер. Значит, Раби Акива человек, который из потомков прошедших Гиюр, и понятно, это его родители, это или это поколением раньше. При этом сам был человек безграмотный, но очень талантливый, очень острый ум у него был. В 40 лет любовь дочери хозяина, на которого он работал, Рахели, она подталкивает его, она Говорит, я за тебя хочу выйти замуж, но ты должен пойти учиться. Там год он как бы отказывался. Там была и серьезная разница в возрасте, и разница в положении, статусе. Она отказывается от всех возможностей выйти замуж, ждет его. Через год повторяются разговоры, в конце концов он соглашается, и в 40 лет он только пойдет учиться и станет одним из величайших мудрецов своего поколения, не самым, но одним из. Конечно, происхождение ему мешало. Потому что там были и великие, и с происхождением, а он великий без происхождения. Вот. А вот дальше он распознает в каком-то там оптовом торговце, который поднял бунт против сборщиков налогов, распознает в нем силу, которая поможет нации возродиться и очиститься. И он скажет про Бар-Кохбу: «Это царь Машиах». И все, кто считали Рабби Акиву своим духовным лидером, своим учителем, своим духовным лидером, пойдут в боевые отряды Бар-Кохбы, и из мелкого бунта это превратится в войну, которая длилась почти 3 года. Настолько, что они захватили Иерусалим, они успели отпечатать монеты с Бар-Кохбой. Археологи находят время от времени эти монеты. К сожалению, Вторая Иудейская война или восстание Бар-Кохбы будет крах этого. Понятно, что Рабби Акива, который был идеологом этого восстания, за ним охота. Во время поражения восстания он убегает на юг, неизвестно куда именно, и там берет 5 учеников себе в ученики. Сколько времени было их общение, непонятно. Может быть, от нескольких дней до нескольких недель, пока его не поймают и не казнят. Этих 5 берет другой великий мудрец своего поколения, Рабби Иуда Барбава, и ценой своей жизни дает им смеху, посвящает их в раввины. Рабби Акива не успел это сделать, и они остались без статуса, они не равы были. Вот. Из этой пятерки самый, то есть первый, кто в этом списке, и, соответственно, самое значимое имя, это Рабби Мейр. Все они преподают, да, все они преподают своим ученикам. Вот этот вот самый Элиша бен Авуя, который попал в эту четверку, он человек, который отошел от соблюдения Торы, ничего не соблюдающий. Он на коне подъезжал к Бейт-Мидрашу, где преподавал Рабби Мейер. Когда сообщали об этом Рабби Мейеру, он выбегал к нему, и тот, не спускаясь с коня, с ним разговаривал. Говорил: «Что ты сейчас преподавал? Как ты это объяснил? А вот твой учитель Акива объяснял это вот так и так». потому что Раби Мейр реально общался с Раби Акивой очень короткое время. Элиша бен Авуя гораздо больше. Он действительно входил в плеяду великих мудрецов Иерусалима. И мог даже так и в субботу прискакать, и каждый раз Раби Мейр выбегал к нему и ловил каждое слово, а тот, как бы уважая границы соблюдения Раби Мейра, он пытался передать те крупицы истины, которые были утрачены с гибелью Раби Акива. Это двое из этой четверки, которая здесь, значит, у нас в Барайте. Скажем так, лет 30 меня задевал вопрос, а почему только про этих четверых сказано, что они вошли в Пардес? А Раби Элиэзер Гурканус, один из учителей Раби Акивы, фигура в мире мудрецов гораздо более значимая, чем Раби Акива. И там даже на этой же странице предыдущая Барайта Тану Рабанан, значит, Маасе Барабан Йоханан бен Закай, значит, история про учителя учителя Раби Акивы, Раби Йоханана бен Закая, который шел как-то по дороге, ехал на ослике, его сопровождал один из величайших его учеников, там Раби Элиазар бен Арах, и ученик использует момент и спрашивает там Раби, а не получил ли бы, не, ну, не рассказал бы ты мне что-то из Маасе Меркава, то есть Маасе Меркава – это образ, который взят из пророчества Йехескеля, то есть устройство престола славы Всевышнего. Под этим словом подразумевалось то, что сейчас называется Каббала, то есть глубинное учение. И Рабан Йоханан ему говорит, что как бы, извини, дорогой, это только с особыми людьми можно обсуждать. Тот говорит, ладно, а можно я расскажу то, что я понял из своих уроков? Он говорит, хорошо. И он начинает рассказывать. Рабан Йоханан спускается со осла, садится. Это невозможно, такие великие вещи, и неуважение будет к шхине, что я сижу на коне. И когда они говорят, там все пространство вокруг пылает огнем, и ангелы спускаются, и в общем фейерверк происходит. Рабан Йоханан на его целует и говорит, как бы ты действительно между строк того, что я учил, ты понял суть этих вещей. Дальше они возвращаются, и об этом узнают два других ученика Раби Йоханана бен Закая. И говорят, слушай, а давай тоже попробуем. И когда они остаются там в дороге одни, там они садятся под деревом и начинают рассуждать на какие-то высшие темы, и с ними происходит то же самое. То есть та же самая картинка огня, ангелов. Вот. Они потом приходят и рассказывают это учителю, что, знаешь, у нас тоже получилось. И он целует, благословляет. Почему в эту барайту четверо вошли в Пардес? Почему никто не вошел с того поколения, которое было выше? Вот. Почему именно эти четверо здесь названы? И сейчас по чуть-чуть будем искать на это ответ. Значит, вот это вот то, что я говорил про слова Раби Акивы, когда он предупреждал, только не говорите «вода, вода», потому что Бог очень болезненно реагирует на неправду. Так вот, у нас в утренней молитве каждое утро после чтения Акидат Ицхак есть маленькая, но очень емкая фраза. «Лаолам и я адам и рашамаем бесетеру багалуй, умаде аля эмет, вадавер эмет бил ваву». Значит, вот в Маханаимском сидуре здесь отсутствует в этом одно слово, но я переведу, как я привык по другому нусаху. Значит, всегда человек должен бояться Бога, то есть вести себя, осознавая, что есть Бог на свете, Бассетару Багалуй. Значит, и когда он скрыт от глаз других людей, и Багалуй, когда он среди людей. То есть он должен вести себя порядочно. А дальше говорится «умаде аляймет» и признавать истину. «Ведавер эмет» и проговаривать, говорить правду Билваву в сердце свое. Казалось бы, такая фраза и так заканчивается. Говорить правду в сердце. Но надо понимать, что не в простое время это было составлено, и суть этого, что человек должен говорить правду хотя бы в своем сердце. То есть человек должен, то есть идея того, что Раби Акива их предупреждает, он предупреждает не поддаться обману. То есть осознавать, где истина. И если у тебя такая реальность, что ты не можешь сказать это вслух, говори это в своем сердце. То есть не впускай ложь в свое сердце. Значит, итого получается, что когда мудрецы составляют вот эту вот барайту, то на самом деле они пытаются нам передать модель четырех вариантов выбора человека в трудное время. Из них Бен Азай тихий страдалец, тихо умер. Бен Зума. Сейчас как раз время посмотреть вот эти вот цитаты, которые есть в Барайте. Значит, что сказано про Бен Азая, 116-й псалом, 15 стих. Тяжела в глазах Господа смерть благочестивых его. То есть фактически про Бен Азая сказано чистый человек. Как бы тяжело Богу, тяжело в глазах Бога, когда такие люди умирают. понятно, что умер не в старости, да, ранняя смерть. Вот. Про Бензома здесь идет цитата из Мишлей, 25 глава, 16 стих. Напоминаю, что он сошел с ума, да? И что же здесь, как сказано, что как сказано? Нашел ты мед, ешь сколько тебе потребно, не то присытишься им и изблюдешь его. Изблюешь его, извиняюсь. То есть фактически здесь характер другой, здесь характер ненасытный. То есть нашел мед и будет кушать, пока есть, то есть не знает границу, когда остановиться, не знает, не умеет сказать себе хватит. Ахер, с одной стороны, он конформист. То есть он оставил непопулярное еврейское учение и ушел официально признал действующую культуру, культуру власти. А при этом он бы не отказался от своего прошлого, от своего еврейства. Он тихий герой. Рабби Акива, он просто герой. Теперь, когда я говорил, что мудрецы видели в Аврааме героя, тогда получается, что вот эта вот барайта является корнем, ключом к тому, чтобы понять вообще семью Авраама. И в семье Авраама мы видим как бы те же реалии. Аран умер, Лот, позднее будем читать, сошел с ума, Нахор, то есть было два Нахора, один Нахор отец Тераха, а второй Нахор сын Тераха, брат Авраама. Когда Терах уходит с Ур-Каздим в сторону Кнана, про Нахора ничего не сказано. Позднее, когда Авраам будет искать невесту для Ицхака, он пошлет Элиэзера в Харан к Нахору, точнее уже к детям Нахора. То есть значит, что Нахор позднее туда все-таки в Харан придет. Но фактически на тот момент Нахор остался. Нахор часть той культуры, ему не надо уходить. Нахор остался, а Авраам ушел. Интересно, в Мидрашах, как проговаривается смерть Арана, Гарана, правильно. Значит, простой текст Торы говорит, и умер Аран перед Терахом, отцом своим. То есть, да, как бы неприятная история, когда отец хоронит ребенка. Это проговорено. Трое детей, две дочки, значит, каждый из братьев Авраам и Нахор берет себе по по дочке Гарана в жены. И мальчик Лот, значит, его берет дедушка Терах и берет с собой. Потом он идет дальше с Аврамом. Это прямой текст Торы. Мидраш во всех версиях, которые я встречал, говорит о психосоматике. Мидраш связывает смерть Харана с вот этим вот историей про спор Аврама и Немрода и то, что Немрод бросил Аврама в огонь. Есть, покажу вам две версии. Значит, одна версия – это Мидраш Раба, 38 глава, 13 стих. Здесь говорится о том, что Авраам был оставлен в лавке отца своего, значит, следить за порядком. Пришла какая-то женщина, принесла там тарелку с каким-то там крупой, пшеном. Авраам принесла как приношение идолам. То есть в этой лавке продавались идолы. Скорее всего, что женщина не богатая, поэтому купить идола себе своего она не могла. Но она принесла приношение вот этим вот идолам, которые еще не раскупили. И Авраам берет палку, разбивает всех, кроме одного самого крупного, вставляет палку в руки этого самого крупного идола. Когда возвращается отец, то у них там следующий разговор. Когда пришел отец, его сказал ему, кто сделал им это, сказал ему Авраам, как оправдаться перед тобой. Пришла одна женщина с блюдом отборной муки, сказала мне, вот тебе принеси им жертву. Этот говорил, я ем первый, тот говорил, я ем первый. Встал этот наибольший, взял палку и разбил их. Сказал ему отец, что ты говоришь мне глупости, разве они умеют так делать? Сказал ему Авраам, разве не слышат уши твои, что говорят твои уста? Дальше интересный очень поворот. Взял его Терах и предал Немроду. То есть отец отдал его Немроду. Сказал ему Немрод, поклонимся огню, сказал Авраам, поклонимся воде, которая тушит огонь, я вам уже пересказывал кусочек. И заканчивается это, Немрод ему говорит, пустые слова ты говоришь, я не поклоняюсь ничему другому, кроме огня, вот я бросаю тебя в огонь. Пусть придет божество твое, которому ты поклоняешься, и спасет тебя от него. Был там Харан, стоял в нерешительности. Сказал он, что выбрать? Если победит Авраам, скажу я с Авраамом. Если победит Немрод, скажу я с Немродом. Когда Авраам сошел в огненную печь и спасся, сказали ему, то есть Гарану, чей ты? Сказал он им, я с Авраамом. Взяли его и бросили в огонь. Спеклись его внутренности, и вышел из печи, и умер пред отцом своим. Об этом написано, и умер Гаран при Терахе отце своем. Значит, здесь получается, Аран у нас изображен как колеблющийся. Значит, выбирающий, с кем я. Мидраш Агада Мидраш, который со временем цитировался в Мишне и Талмуде, потом более 1500 лет считался потерянным, и потом оказалось, что йеменские евреи сохранили его в полной версии. Только это открылось уже в 20 веке. Так вот, Мидраш Агада дает интересный поворот. Значит, на эту же фразу «Ваэмэта гаран альпней терах авив» и «умер аран пред лицом тераха отца своего» подчеркивает, при жизни отца умер в соответствии с тем, что бросили Авраама в огненную печь и вышел оттуда с миром, все говорили о Гаране или говорили к Гарану Лефиша, так как он был огнепоклонником, то есть поклонялся огню. Увет лаэш. Лехах наса аэш. И потому, то есть когда бросали в печь Авраама, огонь дошел до лица Авраама. Почему-то сказано Бишвиль Ахив. Для его брата. И не причинил вреда. То есть Аврааму этот огонь. Что сделал Всевышний? То есть, что огонь был аж до лица. Такой высоты огонь. Что сделал Всевышний? Взял одну искру огня из этой печи, и как бы вышла эта искра, вылетела искра из печи и убила Аарона. Значит, по версии этого мидраша получается, что Гаран у нас огнепоклонник. Значит, опять же, когда мы беремся как бы анализировать мидраш, то, во-первых, его нельзя понимать буквально, во-вторых, все равно возникают вопросы, как бы Анахор, который брат Авраама, который остался там еще в Ур-Каздим, Атерах, отец Авраама, который производил этих идолов, разве они не идолопоклонники? Почему Мидраш Агада именно приписывает поклонение огню именно Аарону? Опять же, если мы сопоставляем Гарана и персонаж из Мишны, то это Беназай. Да? Про Беназая мы говорили, что это чистый человек. А в Мидраше подчеркивается, что в Мидраше Раба подчеркивается, что сгорели внутренности. Не он сгорел, а сгорели внутренности. То есть он вышел из огня и только тогда умер. То есть вот когда человек умирает скоропостижно от онкологии, тоже так говорят, сгорел. Да? То есть возможно, что по психосоматике да, это похоже на онкологию. Но итак, сформулируем общую модель. То есть вот эти вот самые четыре варианта выбора человека. Значит, первое это тихий страдалец, то есть это или Бен Азай, или Аран, да, примеры. Второе это ненасытный, согласно этому предложению из книги Мишлей, это Бен Зома, на котором это так не очевидно, но именно эта Мишна привязывает его сумасшествие к этому стиху, объясняет его сумасшествие этим стихом. В Торе это Лот, который из-за жадности выбирает долину с дома, и потом фактически шаг за шагом он дойдет до сумасшествия. Дальше это будет в следующей недельной главе мы читать Вайра. Дальше конформист снаружи, но делающий по-тихому добрые дела. В Мишне это Ахер, в Торе это здесь двое подходят под это или Терах, про которого с одной стороны сказано, что он в Мидраше предал Авраама в руки Немрода, с другой стороны в тексте говорится, что он взял и ушел из столицы Вавилона Ур-Каздим и пошел в сторону Кнаана, то есть где власть послабее, режим помягче. Или это Нахор, который тоже попадает под это объяснение. Почему? Потому что дальше мы увидим, что критерии, по которому Элиезер, раб Авраама, обратит внимание на Ривку, внучку Нахора, это именно проявление милосердия. Хотя семья, понятно, как бы идолопоклонническая. Но именно милосердие и гостеприимство, желание добра чужому человеку. Не просто пожелание на словах, а она там бегает и набирает воду, чтобы напоить верблюда. Это тоже похоже на формальный конформизм, а человек делает добрые дела. И, конечно же, герой в Мишне это Раби Акива, в Торе это Авраам. Меня на прошлой неделе это то, что заставило меня вообще думать в этом направлении. И я посмотрел интересный видеоматериал о российских рок-звездах во время событий на Болотной площади 2011-2012 года. И очень интересный документальный фильм. В принципе, я согласен с подходом, почему берутся рок-звезды. Потому что это те, которые во время перестройки, фактически каждая песня это был прорыв. Это был социальный протест. То есть люди реально рисковали. Проходит там каких-то лет 15. И что с ними? Вот это вот было интересно. Что с ними в том временном срезе когда народ понял, что как бы, были подтасованы выборы, что у народа реально украли право выбора, и тогда организаторам протестов было важно, то есть собирается огромная толпа, с трибуны там звучат какие-то лозунги. Было бы здорово зарядить народ песней. И они обращаются к всем именитым певцам. Значит, там был какой-то певец, это уже не мое поколение, потому я не знал, он тогда был молодой, и он согласился. И спрашивает его, он спрашивает, а почему ко мне? Есть же такие как бы киты у нас. Ему говорят, никто не согласился. Вот. Никто не пошел. И позднее уже тот, кто да, выходит на площадь со своей песней к народу, это был Шевчук. Юрий Шевчук, ДДТ. А вот о времени чуть позже, которое началось с аннексии Крыма и дальше гибридная война на Донбассе, потом, соответственно, вот это вот СВО, которое сейчас. Про это Дмитрий Быков, у которого там тоже берут много отрывков интервью, он говорит, остались как бы из не продавшихся громко, как бы не продавшихся, да, только Гребенщиков и Шевчук. Дальше он по-своему объясняет, говорит, ну, Гребенщиков, как бы, он благодаря своему буддизму, вот, а вот Шевчук, говорит, а вот Шевчук, он говорит, вот, говорит, любого другого бы уже давно скрутили и посадили, он говорит, есть какая-то вот какая-то защита свыше у него. Или он, говорит, настолько сакральная фигура, что его просто не трогают. Так вот, исходя из этого, мне уже стало действительно интересно посмотреть, а что Шевчук сейчас. Вот. В начале июня 24 года Шевчук приезжает с концертом и выступает в Тель-Авиве. И всячески говорит, у вас все будет хорошо, вы победите. Всячески поддерживает. Посмотрел, интересно, причем начинает он этот концерт, говорит, знаете, есть много исполнителей, которые когда-то написали какие-то звездные песни и всю жизнь, значит, ездят с одной и той же программой. Говорит, у нас, мы гордимся тем, что у нас постоянно есть новые песни. И полконцерта он поет песни новые на злобу дня. После этого я уже посмотрел взятое на прошлой неделе интервью с Шевчуком. И он там ввел два очень любопытных термина. Значит, первое, он никуда не уезжал. Он не выступает вслух против системы, но по всему дыханию его понятно, что он против. Когда его спрашивают про других, которые там кто как себя ведет, он очень культурно и сдержанно отвечает. Но вот два термина, которые он провозгласил, сказал там, ввел. Он сказал: клоуны апокалипсиса, не уточняя, понятно, кто. Второй термин он сказал: знаете, появились новые тихие. Значит, вот тут он привел несколько примеров, кто такие новые тихие. Новые тихие – это как раз люди, которые не выступают формально против, да, то есть формально конформисты, а по-тихому делают добрые дела, по-тихому помогают другим и говорит, вот и нация выживет, нация сохранится благодаря таким, как они. Так вот, мне кажется, очень понятной параллель, которая говорит, что тяжелые времена рождают под этим прессом, рождаются какие-то великие личности, как Авраам в своем поколении, как Рабби Акива в своем поколении. Ну, как Шевчук, может быть, символ российского несмирения. То есть можно спорить по поводу его вклада в искусство, но там его песня «Весна» там была когда-то социальный протест. «Не стреляй», с которой он поехал на Чеченскую войну и рассказывал в интервью, он говорит, что я пел ее нашим солдатам, а они поставили динамик, чтобы его можно было слышать на чеченской стороне. Говорит, и солдаты плакали. Шевчук – это Шевчук. То есть для российской культуры конца XX века, конечно, это явление. А уже и начало 21 века. Но также и про революцию можно сказать, что сколько великих было рождено революцией. Там Пастернак, Булгаков, Ахматова, Цветаева, Маяковский. То есть самое тяжелое время – революция, гражданская война, Бабель. Список можно продолжать и продолжать. Но рассуждая в таком ключе, мы фактически становимся некоторыми заложниками концепции мудрецов. Именно, то есть мудрецы говорят именно фактически про пресс властей. То есть тяжелые времена, чем тяжелые, это пресс со стороны властей. То есть они жили под прессом римских властей, они образно приписывают Аврааму пресс власти. Немрода, извиняюсь, вылетело имя из головы. Но тяжелые времена это не обязательно, это не только пресс властей. Может быть, что-то другое. Вот, да, про российскую реальность сейчас можно это сказать. Про израильскую я такого сказать не могу. А вопрос, как расписать вот эти вот четыре варианта выбора в трудное время в Израиле сейчас? Сейчас извиняюсь. Тихий страдалец, я бы под эту категорию подвел вот того 6,5 лет мальчика, которого мы хоронили неделю назад в кибуце Исир. Тихий маленький страдалец, который не понимал, зачем вся эта реальность с сиренами, бомбежками, смертью старших братьев. Тех, кого Шевчук назвал клоуны апокалипсиса, я бы в нашем государстве назвал, наверное, демонстрантов в Тель-Авиве и по всей стране. И средства массовой информации, которые трубили и убеждали всех, что идет атака на судебную систему, это значит атака на свободу, значит, страна идет к апокалипсису, надо отсюда убегать, там и так далее. Я думаю, что вполне заслужили называться клоунами апокалипсиса. Конформистами вот этой категории, наверное, сейчас тяжелее всего. То есть это вынужденная править сейчас элиты, судебная, медицинская, академическая, военная, за этот по результатам этого года, да, как бы они понимают, что за словами «мы все дружно встанем и уедем» ничего не стоит. Никому они там не нужны. Куда они уедут? В Америку, где победили республиканцы, в Европу, где засилие мусульман, в страны третьего мира, кому они там нужны? Вот. Где им так будет житься комфортно и с почетом, и с и с зарплатами, и с каютами, где им будет так житься, как не здесь. Вот, поэтому как бы, волей-неволей по чуть-чуть начались процессы такие тихого правения. Опять же, средства массовой информации, как у нас начали по чуть-чуть править в последние там, месяца два, может быть. Голоса не изменились, люди те же, вот, а речи чуть-чуть стали все-таки мягче, проправительственнее, чуть-чуть. Особенно это касается русскоязычных СМИ и русскоязычного население Израиля, которое слушает эти русскоязычные СМИ, которые, будучи сами по природе своей правыми, были просто введены в заблуждение вот этой вот антиправительственной риторикой. Тоже идет медленно процесс как бы, пробуждения. Кто у нас герои? Конечно же, солдаты и офицеры до уровня полковника. То есть не штабные, а полевые офицеры. Герои у нас Нетаньяху и кабинет войны. Герои все правые Израиля, которые каждый по мере своих возможностей что-то делает. Интересно, в этом плане я так задумался, что, собственно говоря, евреи не просто порождают модели, евреи еще способны их нарушать сами же. У нас есть еще одна категория. Вот как есть в пасхальной Агаде четыре сына. И я уже много лет назад слышал очень приятное обсуждение. Говорится, знаете, есть еще пятый сын, который вообще просто не пришел сюда за этот стол. Проговаривает там Песах вместе с нами. Вот. Так вот, при модели четырех вариантов выбора в трудное время, вот, у нас из вот этих вот четырех выбивается еще, вот есть еще пятый сын. Вот, это харидимный сын. То есть, как общественная группа, понятно, они, то есть я не смог подвести их под одну из четырех этих моделей. Вот. Но так как я как бы каждый день молюсь, у нас в Миньяне есть часть харидимных ребят, то тут как раз следует различать между нарративом группы и индивидуальным. То есть, когда речь идет о каждом конкретном, вот, то тогда среди них можно найти вот, как раз представителей всех этих четырех. Когда группа, то они показываются друг перед другом, и тогда это как бы тянет на пятого сына. Вывод, который я хотел подвести здесь, наше время тоже породит людей легенд. Непростое, тяжелое время, вот, но время с большим светом открывается все больше и больше божественного света нам. Вот. Так. Первая тема, конечно, заняла много времени, и я вот уже под конец сидел и решал остановиться на этом. И плюс, не перегрузил ли я вас. Или все-таки попытаться коротко дать, не коротко, но быстро дать вторую тему. Не знаю. Попробую дать. Ну, да, раз заявлено, даю. Понятие благословения у христиан, мусульман и евреев. Значит, я вошел в Google и ввел в поиск понятие благословения у христиан. И вот следующие варианты. Значит, тут пять вариантов. Первое – это действие Божие, выражающееся в низведении особых благостей, милостей на человека, в скобках группу людей, семью, род, народ и тому подобное. Второе – это священнодействие, совершаемое пастырем, или в скобках архипастырем, направленное на призывание божественной благодати, божественной помощи. Третье – это разрешение пастыря, духовного наставника, на совершение предполагаемого действия, поступка, на выбор образа поведения подопечного. Четвертое – это одобрение. Пример – родительское благословение на брак сына с такой-то невестой. Пятое – это благословение Бога, то есть хвала Богу. Смотри, например, великое славословие. Значит, что есть фактически, если систематизировать эти пять, то сначала это Бог благословляет, да, то есть Бог посылает, Бог благословляет, это означает, Бог посылает благо. Священник благословляет, но это работает так, что он призывает божественное благословение на человека, группу там и так далее. Третье – это согласие на какой-то поступок. И последнее – это, конечно, когда человек как бы в молитве благословляет Бога. То есть благословляет здесь именно, имеется в виду, славословие, то есть восхваляет Бога. Что такое благословение в исламе? Баракат. Благословение Всевышнего. Слово «баракат» в переводе с арабского языка означает «благодать». Баракат – это милость и прибавление от Аллаха, касаемо буквально всего, что окружает мусульманин. Человек всегда стремится к благополучию и большему благу. Это раз. То есть это, как и у христиан, то есть добро, посылаемое сверху. И тут как бы проговаривается, да благослови тебя Аллах. Значит, интересно, что благословение другому человеку вот сейчас прочту просто еще два кусочка. Почему мусульмане говорят «да благословит тебя Бог»? Бог благословит тебя на арабском, как и во многих культурах, часто говорят в ответ на чихание. Это обычная вежливость желать благословения или благополучия кому-то после того, как он чихнул. И это вежливый жест во многих арабоязычных странах. Это раз. И еще один кусочек. Сейчас, секунду. Тут он же. Вот. Что там, значит, здесь, что ответить, когда кто-то говорит «да благословит тебя Аллах», является ли харамом, то есть вот еврейский вариант херем, да, отлучением, нарушением, говорить «будь благословенна в исламе». И тут отвечается формула, которую вы упомянули в мольбе за чихнувшего, которая есть «благослови тебя», что означает «да благослови тебя Аллах». В ней нет ничего неправильного. При этом говорится даже «мольба за неверующего с благословениями допустима». Итак, если систематизировать, что благословение означает в исламе, как понимается благословение в исламе, то да благослови тебя Аллах, то есть Бог посылает благо, да? Человек не вправе как бы дать. Это Бог благословляет. Что же делает человек, как понимает мусульманин благословение, слова благословения, то это или воздать хвалу, похвалить кого-то, это просто в форме благословения, или это просто пожелание. Пожелание чего-то хорошего. Вот как вместо нашего «начих будь здоров», значит, у нас «будь благословен». Теперь понятие благословения у евреев. Значит, у нас, во-первых, все наши молитвы, прежде всего там молитва Амида и утреннее благословение и благословение после еды, строятся на принципе того, что человек благословляет Бога. И это не просто пожелание, мы ему чего-то желаем, а это гораздо больше. Сейчас об этом поговорим чуть позже. Бог благословляет и человека, Бог благословляет народ, то есть и как в христианстве и в исламе, то есть Бог посылает благо. Но у нас есть еще некоторые вещи, которые отсутствуют в других культурах. Это приказ благословлять. То есть Бог через Моше передает Аарону, первому первосвященнику, приказ, чтобы он и его сыновья, и его потомки, коэны, благословляли народ. Кроме того, Тора говорит, что весь еврейский народ в будущем должен стать Амкиуна, народ коэнов, народ священников. Это значит, что на весь народ еврейский будет возложено с какого-то момента обязанность благословлять народы мира. То есть не просто право, но обязанность. У нас обсуждаются механизмы брахи. Например, там вот это вот благословение коэнов и вообще, то есть, как бы в контексте благословения коэнов у нас комментаторы обсуждают фразу, которая следует за благословением «Васамад шмиальбне Исраэль ваани эварахем» и «положат руки на сынов Израиля, и я их благословлю», говорит Бог. Соответственно, часть комментаторов понимает, что здесь задействован механизм, который мы видим и ярко в христианстве, и достаточно блекло в исламе, а у нас это очень четко выражено, что благословляющий фактически говорит, вот я что-то увидел в этом мире, Всевышний, вот здесь требуется больше твоего влияния прямого. Благослови это. То есть наполни этого там человека или эту ситуацию, наполни своим благословением. То есть тут человек не сам благословляет. Другая часть комментаторов идет по пути, оба этих мнения есть в Нефашахаем, книге, составленной Раби Хаимом из Воложина, учеником и преемником Вильямского Гаона, то есть идеологом литовского движения. Что второе мнение, что браха это со ссылкой на Мидраш от инфинитива лавриах. Значит, этот уникальный инфинитив используется только в одном случае. Это когда пересадить, получить новый саженец виноградной лозы. Опять же, я не знаток сельского хозяйства. Мое познание здесь только через Мидраш. Мидраш объясняет, что нельзя отщипнуть там что-то там или посеять что-то, чтобы появилась новая виноградная лоза. Он говорит, но старую лозу можно пропустить через землю, часть присыпав землей. И там, где присыпана землей, она разорвется, и вот этот вот кончик, который торчал, он станет самостоятельной молодой виноградной лозой. И мудрецы фактически вот этим вот образом виноградной лозы, они как бы дают смысл слова благословение, что это я пропускаю через себя, и я продолжаю божественное дело в этом мире. То есть не просто я фонарем осветил там какой-то кусочек, где надо убрать, а я это делаю, я это убираю, я навожу там порядок, а не только показываю Богу, где надо ему вмешаться. Так вот, настолько у нас тема благословения важна, что я вот по конкорданции посмотрел. У нас вот этот вот корень бейтреш хав только в значении браха, да, то есть у нас еще есть значение берах, коленный сустав. То я не учитываю. Только в значении этого корня как благословение в Танахе у нас 256 раз, а слово браха отдельно приводится там 69 раз. Это упоминание в Танахе. Теперь все-таки, так как мы сейчас изучаем книгу Брейшит на очередном этапе чтения книги Брейшит, то важно посмотреть про благословение именно через и благословение Авраама. Что происходит, какие изменения происходят с ним. Значит, начнем с 12 главы 2-3 стихи, начало Лех-Леха. Бог говорит, «Я сделаю тебя народом великим и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением». И я благословлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя прокляну, и благословятся в тебе все семейства земли. Так? Это благословение Авраама. И, в принципе, что здесь говорится? Благословлю тебя, то есть Авраама. Благословятся в тебе, то есть в Аврааме, все семейства земли, Оль Мишпахот Адама, и любой человек в любые времена, благословляющий Авраама, будет благословен, проклинающий Авраама будет проклят. Это не касается специфически христиан, мусульман, евреев. Вот дальше интересно, как пользуется словом «браха». 14 глава Брешит, 14 глава, 19-20 стихи. Это когда Авраам возвращается с победой, и Малкицедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино, а он коэну Оэль-Ильон, 19 стих. «И благословил его, и сказал, благословен Авраам у Эль-Ильон, владеющего небом и землей». То есть, «и благословен Эль-Ильон», как бы царь, то есть Бог великий, да, Бог выше, который предал врагов твоих в руку твою и дал, и Авраам дал ему десятину от всего. То есть, фактически, в точности, как в исламе, то есть, позднее будет. Он словом благословения, да, он восхваляет, то есть он хвалит. Вот. А кого он благословляет? Он благословляет Бога, он не благословляет Авраам. Он говорит, благословен Эль-Ильон, который предал врагов твоих в руку твою. Он не Авраама благословляет. Почему? Потому что он, да, служитель Бога, но у него нет права благословлять. Интересно, сильно забегая вперед, Брейши, 26 глава, 28 стих, когда приходят Плештим к Ицхаку заключить договор, и сказали, видели мы, что был Ашем с тобой, и сказали мы, пусть будет, пожалуйста, клятва между нами и между тобой, заключим союз с тобой. Сейчас, секунду. То есть, фактически, что они ему говорят? То есть, мы видели, что ты благословен. Поэтому, как бы, мы пришли заключить с тобой договор. Вот. Раину Хегаяшем Имха Ванамарта та-та-та, да, и пришли заключить брит. То есть, как бы, благословение – это то, что Бог дает человеку. Соответственно, есть успех. Значит, мы видим, что есть, то есть, языком образа это называется, как бы, или не образа, Бог тебя благословил. Вот, почем видим? По успеху, который у тебя есть. Значит, качественно новый этап это союз обрезания. В союз обрезания это 17 глава. В 16 стихе Бог говорит Аврааму про Сару. И благословлю я ее, и также дам я от нее тебе сына, и благословлю я ее, и будет народами, цари народов из нее будут. Аврааму смешно слышать, что 90-летняя, которая не рожала в молодом возрасте, родит в таком возрасте. И Авраам ему отвечает, что ну, ладно, кормить обещаниями, пусть хотя бы Ишмаэль выживет. И Бог ему говорит, 20 стих, «И об Ишмаэле услышал я тебя, вот благословил я его, и расположу я его». В чем заключается благословение? «Расположу я его, и размножу я его очень-очень». 12 предводителей родит, и дам я его народом великим. То есть сделаю его народом великим. То есть, опять же, кого здесь на кого ложится благословение? Благословение ложится на Сару и благословение на Ишмаэля. Не на потомков, только на Сару и на Ишмаэля. И в чем это благословение? В том, что от них произойдет множество потомков. Так? Теперь дальше. Как 22 глава. Сейчас. 22 глава, 17 стих и 18 стих. Вот. Значит, это после Акедат Ицхак. То есть, если про Сару Ишмаэля говорится, благословлю лично их, и у них будет, у каждого из них будет много потомства, то дальше ключевой момент – это Акедат Ицхак, жертвоприношение Ицхака. И вот после него звучит фундаментальная фраза «Благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу потомство твое, как звезды небесные, как песок, который на берегу моря, овладеет потомство твое вратами врагов твоих». Опять же, это благословение кому? Аврааму, да? А вот дальше «И благословятся в потомстве твоем все народы земли, так как послушал ты голоса моего». Значит, благословятся в потомстве твоем. О каком потомстве идет речь? На тот момент у него два сына. Ишмаэль и Ицхак. Значит, странно, что после... Странно было бы слышать, если после Акедат Ицхак, после готовности Авраама принести в жертву Ицхака, в заслугу этого Бог благословит еще и потомство Ишмаэля. То есть тут речь идет уже о потомстве Ицхака. В чем подчеркивается, так как послушал ты голоса моего. То есть готов был принести Ицхака в жертву. Дальше, 26 глава Четвертый стих. Это уже Бог обращается к Исхаку. История, когда был голод в стране, и Исхак идет к Авимелаху, царю Плештим в Гра, и четвертый стих говорит здесь: «И умножу потомство твое, как звезды небес, и дам потомству твоему все земли эти, и благословятся в потомстве твоем все народы земли». Ничего подобного не сказано про Ишмаэля. Ничего не сказано про мусульман, но сказано про потомство Ицхака, а именно европейская цивилизация и евреи. То есть христианская цивилизация и постхристианская и евреи. Сказано, что именно в них, потомках Ицхака, благословятся все народы земли. Пророчески до этого Бог говорит в 18 главе, 18 стих, но это так как бы звучит не как обращение к Аврааму, а перед тем, как рассказать Аврааму про то, что собирается совершить с домом, с долиной с дома, то говорится, Ашам сказал, скрою ли я от Авраама, что я сделаю. Авраам, будучи, будет народом великим и могучим, и благословятся в нем все народы земли. То есть это как бы не слова, не обращенные к Аврааму. То есть Авраам это еще не слышал. Вот. Но дальше мы видим, что благословение в потомстве как бы именно Ицхака. В чем это благословение материализовалось? То есть это благословение европейской цивилизации. То есть действительно европейская цивилизация стала как бы тем паровозом, который тянет за собой весь мир. И там, если вы покупаете там что-то на каких-то китайских сайтах, там AliExpress или Temu, то посмотрите, как бы идеи откуда взяты, разработки откуда. Разработки-то это европейская мысль, а не китайская. Так вот, действительно, европейская цивилизация это как бы отложила отпечаток на все остальные культуры. И любой народ, любая страна, любая нация, они входят в мировое сообщество, принимая как бы правила игры, этикет, мораль европейской цивилизации, то есть потомков Ицхака. А вот дальше, я уже заканчиваю время, я перебрал. А вот дальше речь идет 27 глава, то есть куда дальше уходит благословение. 27 глава, 29 стих. Вот. Это Ицхак благословляет Якова. Будут служить тебе народы и распластаются пред тобой царства. Будешь господином братьям твоим и распластаются пред тобой сыновья матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, а благословляющие тебя благословенны. И это фактически в точности, что в начале главы Лех-Леха, то есть 12 глава, 3 стих. Когда Бог говорит Аврааму, я благословлю благословляющих тебя, проклинающего тебя прокляну, и благословятся в тебе все семейства земли. То есть фактически Ицхак передает Якову благословение. И это не просто благословение евреев, а как бы о том, что благословляющие евреев благословенны, проклинающие евреев прокляты. И дальше, после этой истории с получением отцовского благословения, Яков вынужден убежать от мести Исава, и он ночует на какой-то горке, сложил камни под голову, и вот это видение Сулам Яков, лестница, которая от неба до земли, и там звучит это Бреши 28 глава 14 стих. Бог ему говорит, и будет потомство твое как прах земли, и прорвешься в направлении моря и на восток, и на север, и на юг, и благословлятся в тебе все семейства земли и в потомстве твоем. Значит, в тебе это браха только тебе, да? Но и в потомстве твоем. Значит, если у нас после получения отцовского благословения, то есть Яков получил обманным путем благословение от отца, то непонятно, какая тут будет реакция от Бога. То есть Ицхак хотел благословить Исава, благословил Якова. Слова выпущены, но кавана-то была благословить не Якова. Вот. Это первое. Во-вторых, что Бог не видит, что как бы получено было обманным путем. Но в этом уже стихе Бог обращается к Якову, который убегает с родной земли, и подтверждает, что в тебе благословятся все семейства земли и в потомстве твоем. То есть Бог подтверждает слова Ицхака, то есть подписывается под словами Ицхака. И вывод, который здесь как бы нам виден из текста, что только у евреев есть право благословлять, не право благословлять, благословение это больше, чем просто пожелание добра, да? Пожелание добра, я не несу ответственность за это. Я пожелал, а дальше, как у тебя сложится, это твои проблемы. Благословение – это определенный механизм, и я проводник этого благословения. Там, когда комментаторы обсуждают благословение коэнов, и положите руки на сынов Израиля, и я благословлю их, кто-то говорит, благословлю сынов Израиля, то есть энергия пойдет через коинов на сынов Израиля. Кто-то говорит, благословлю их, то есть благословлю коинов. То есть вы отдали от себя благословение, я благословлю вас. Я пополню запас вашей способности благословлять. Но именно обращаясь к евреям, Бог требует, то есть дает заповедь, заповедует благословлять. И благословение евреев, оно, да, работает. Поэтому мусульмане скромничают и говорят, что благословение в их устах это всего лишь пожелание. Вот. В христианстве это лишь механизм, что я как бы направляю взгляд Бога на этого человека или на эту группу, или на эту ситуацию, или на эту страну, но я только освещаю этот кусочек, а благословение это должно спуститься свыше. Потому что я не как бы не стрелочник благословения, я только делаю то, что от меня возможно. С евреями ситуация совсем другая. Евреи благословляют. И как те, на ком есть благословение, может благословить дальше. И как привлечь божественное внимание к этому месту и пропустить через себя. То есть все эти механизмы, значит, с евреями работают. Вот. Вот. Это то, что касалось темы благословения. Все, спасибо. Можно включать микрофоны. Извиняюсь, что мы немножко перебрали времени.
Рафаэль, я хотела сказать по поводу своей любимой темы, что означает вот браха, благословение. Вот эти вот первые две буквы, бет и рейш, ну, бет и рейш, они означают разряжать структуру, разряжать. Ну, делать ее как бы такой более проницаемой, давать выход накопившемуся внутри и прояснять. Отсюда леварер, отсюда, например, леваер это, ну, понятно, описать, прояснять. И отсюда багир. И вот когда хав добавляется, именно корень браха, так это как именно по смыслу второй ячейки, то есть бет рейш рассматривается, а потом рейш хав. И это означает, что это как... Благо, которое накопившееся наверху, она изливается на землю и наполняет силой все растущее. Но отсюда вот, кстати, бреха – это как бассейн изначально с дождевой водой. И отсюда благословлять, то есть давать силы для чего-то, что уже вот происходит. Ну, то есть процесс, который уже есть, не то, что вот инициировать новое, а вот в земле уже есть там зерна, посевы. То есть когда идет дождь, то они тогда прорастают. Вот. И отсюда, значит, благословение. И отсюда колено, вот берех. Почему? Потому что корешок, который питает вот растение и дает ему возможность уже расти, так он изначально имеет такой корень, как имеет форму, как Г-образную. Вот я это часто вижу, я люблю пересаживать, ну, там, разводить цветочки и всякие растения. И вот я вижу, что корешок, он действительно не прямой, его трудно посадить. Понимаете, он так надо изловчиться, чтобы это было вертикально, потому что он имеет форму как колено, вот такого вот, под прямым углом, ну, примерно под прямым. Вот, ну вот, ну, есть еще там всякие интересные производные.
Да, здорово, спасибо. Я думал много раз приводить этот мидраш про бриха или нет, но из-за экономии времени я не стал. Вы сейчас добавили это.
Рафаэль, вот
да,
по поводу лидеров. Мой гид, знакомый некоторым, кто сейчас вас слушает, он с первого дня в армии, то юг, то север, до сих пор. Он приезжает иногда и это рассказывает нам. И вот мне запомнилась его фраза, он сказал, что новый Израиль рождается сейчас на фронте. То есть ребята, которые вернутся, они не захотят жить, как жили, понимаете? Uh-huh. И, конечно, будут лидеры, абсолютно.
Uh-huh. Да, здорово. Это понятно, вы про кого? Про Эли?
Нет, это Сурен. Это Карапетов, да. Он с первого дня просто редкий вообще человек, он гид. И у него, вот я вам, кстати, присылала. Это
да,
его.
Да. Ага, вот понял.
Он сказал, во-первых, сейчас вот в это время видно, кто есть кто и кто есть что. Это абсолютно четко, вы же согласны. Вот. И обязательно будут лидеры, обязательно будут новые лидеры какие-то. Вот. Вот это я хотела сказать. Да. Спасибо вам.
Спасибо, Тол. Эмиль, вы руку подняли.
Это да. Надежда.
Да, надежда. Да, Эмиль.
Меня слышно?
Да, прекрасно слышно.
Значит, я просто хотел там заметить, как-то повисло в воздухе то, что вы сказали, что, значит, Яков как бы обманул Исхака, да? Вот, когда он получил благословение, да, от Исхака, то есть как будто бы это было обманным путем. Значит, у меня есть как бы свое соображение, это не то, что я где-то прочитал, но, наверное, это, я так думаю, может быть, и где-то есть. Значит, я думаю, что Исхак, то, что о нем сказано, что он как бы плохо видел, да?
Uh-huh.
Значит, я думаю, что это, значит, от того, что имеется в виду, что он как бы, когда он был на жертвеннике, да, он как бы настолько приблизился к Всевышнему, то есть это повлияло как бы на его земное зрение.
Да, это мидраши, да.
В космосе как бы Всевышнего был, да, в высших каких-то.
Да.
И, значит, его как бы в этом, значит, заменила Ривка, да, в этом пророчестве того, что, значит, что благословение должен получить именно Яков, а не Исаак. Поэтому она очень смело это все сделала, вот. И когда, значит, он дает благословение, вот, и когда приходит Исав и говорит, а как же так, вот у меня брат украл мое благословение, он испугался очень, да, Исав, вот. То есть я думаю, что это на него как бы в этот момент нашло прозрение, да, он понял, что он все время ошибался насчет того, кто должен получить благословение, поэтому был его испуг. И поэтому он сразу же исправляет свою ошибку и говорит, пусть же он будет благословлен, да? То есть в этом отношении Яков совершенно законно получает благословление. То есть сам переход этот был, да, такой вот хитрый, который устроила, значит, Ривка. Но благословение Якова не обманно, потому что нужно считать, что Исхак прозрел в тот момент, когда он понял, что именно Якову следует дать благословение. Поэтому оно подтверждается потом, когда он уже выходит, значит, обратно от Лавана в Израиль, да, то есть получает имя Израиля и так далее, да.
Uh-huh.
Вот он. Вот. Теперь насчет, ну почему-то очень мало, вот вы как бы, так сказать, насколько я понял, положительно отзываетесь, значит, об исламской религии. Я ее, честно говоря, не знаю. Я когда собирался приехать, я первое, что я сделал, я просто прочитал в энциклопедии, да, что такое ислам, и все, и о священной войне, и здесь я как бы с этим уже столкнулся непосредственно, да. Но сейчас там говорится, что у них никаких национальностей нет, вот приписывают им борьбу за национальное освобождение, а это вообще неверно. Вот, что у них есть братство в исламе, и что это джихад, это священная война, и так далее, и так далее. Вот, и вот это благословление как бы этих шаидов, да, то есть, значит, и я как бы думал, как это могло быть такое, то есть, если значит, Аллахом подразумевается наш же Всевышний, да, то есть Бог единый, вот, то как-то могло такое случиться, что вот, ну, тут есть какие-то механизмы, я понимаю, вот, как бы, наказание и так далее, я сейчас не буду в это влазить, вот, но у меня как бы такая, ну, метафорическое такое как бы объяснение, что вот поскольку Всевышний в шаббат, он отдыхает обычно, да, он не мог диктовать Мухаммеду, их пророку, да, какие-либо вещи, да, то есть он соблюдает шаббат, вот, то я думаю, что здесь как бы это, значит, сур, или как они там называются, она, в общем-то, и какой-то злой дух продиктовал вместо Всевышнего, если он ее действительно так вот записал, и вот, потому что это совершенно пессимистическое отрицание жизни, вот, то есть Всевышний никак не мог дать такое. Он, видно, это обычно у них считается, что Всевышний потом исправляет, если что-то не так. Но я думаю, что он это оставил для того, чтобы, так сказать, дать им какое-то испытание, которое они не выдержали. Поэтому это благословение этих шаидов и все, это некая какая-то ошибочная линия, мне кажется, у них. Вот. Я не разбираюсь в исламе, вот, может быть, вы что-то можете сказать об этом.
Спасибо. Значит, первое могу сказать так, что последний год я действительно вследствие известных событий детально углубляюсь в ислам, в Коран, в хадисы, сунны, в психологию арабских народов и так далее. Вот то, что я вам показал сегодня, это просто на одной теме браха, когда пользуются благословение, когда пользуются одним и тем же словом, как бы смысл и механизмы отличаются у евреев, христиан и мусульман. Значит, смотрите, предположение, что Коран надиктован не Богом, это навлечь на себя гнев. И не столько как бы мы боимся гнева людей, сколько это не совсем правильно с точки зрения Бога, потому что все-таки, если бы Бог не захотел, то это учение 13 веков не было бы на повестке дня у человечества. То есть то, что происходит, это происходит все по воле Бога. Мы верим в абсолютный монотеизм. И вопрос, а как же так? Вот, если у нас одно учение, у них другое, то этот вопрос не новый. Например, там Дон Исхака Барбанель, время изгнания евреев из Испании. Он решает этот вопрос так, что и до него еще Рав Саадия Гаон, значит, это еще на примерно на 500 лет раньше, решают так, что как царь, который приезжает, объезжает свои города, приехал в этот город, посмотрел, говорит, вот здесь это хорошо, вот это вот плохо. Вот, вот это вот то, что плохо, надо исправлять. Дал одни заповеди. Значит, пришел в другой город, смотрит, там другие есть проблемы, дал другие заповеди и так далее. Это наши мудрецы так пытаются объяснить, почему от одного Бога исходят разные законы. Сам Коран, я это цитировал на прошлой лекции, пятая сура, я не помню, какие точно аяты, где-то посередине суры. Значит, там, а эта сура продиктована Мухаммадом в последний год его жизни, и там он обсуждает тот же самый вопрос, почему от одного Аллаха есть три разных закона. То есть Тора, Новый Завет и Коран. Почему, говорит, если бы Бог захотел, он бы создал одну общину. Почему он создал три общины? И отвечает так, чтобы соревновались друг с другом в праведности. Это ответ Мухаммада. Значит, по поводу, диктовал ли Бог Мухаммаду по субботам, у меня никаких сведений нету. Это во-первых. Во-вторых, Мухаммад сам записывать не мог, и мусульмане гордятся, точнее, тем, что он не умел читать и писать, этим объясняют, что это точно, значит, богоданный текст, потому что он нигде это не мог прочесть. Это спорное утверждение, но сейчас не буду как бы с ним бороться. Но то, что я пару месяцев назад проговаривал, и это можно найти в записях, видеозаписях, есть фактически два этапа становления как бы этого учения. Это период Мекки, когда Мухаммад в Мекке, а потом, когда он в Медине. Так вот, период Мекки, он монотеист, который несет знания о Боге арабским народам. И он миролюбив, он смотрит на евреев, как на старших братьев, он молится в сторону Иерусалима, он очень хорошо отзывается о евреях. Когда он переезжает в Медину, и он переходит от теории к практике, вот там он агрессивен, он нарушает те же собственные моральные принципы и принципы моральные курайшитов, племя, из которого он сам вышел. Тогда же он уничтожает евреев Медины, тогда же меняется его риторика на агрессивную, а вот последний год он опять возвращается к более ценностным категориям. Вот. Поэтому, по крайней мере, я тогда провозгласил, что исламу хорошо бы вернуться к ценностям, которые были провозглашены в Мекке, и отказаться от вот этой вот ненависти и враждебности, которой полны суры, которые он диктовал в период Медины. Это если очень коротко, но как бы я стараюсь все-таки не по энциклопедии, по какому-то внешнему анализу судить, а судить непосредственно по их текстам и сравнивать это с нашими текстами.
Энциклопедия только информация, конечно. Я бы хотел просто это связать вот с нашей парашой, в смысле, да? Вот. И я так думаю, что вот если все-таки наша Тора занимает центральное место, при всем при том, вот, то вот два народа, почему, собственно, такое вот противоречие, почему он так усилил, как казалось бы, наших врагов, да, то есть и Ишмаэля, и Исава, вот, значит, я думаю, что если мы вспомним происхождение, да, когда три сына, значит, Ноха, да, значит, линия, как бы, да, вот это, которая получает Хам, вот, то в отношениях к евреям вот это как бы близко к тому, что вы сказали, что, значит, соревнование, да, то есть в праведности должно быть, да, то есть, но я здесь думаю, что, не, возможно, здесь как бы замысел Всевышнего заключается в том, что вот есть два очень каких бы грех человеческий, в том числе первородный грех, это можно по тексту точно увидеть, да, он не просто, так сказать, в прелюбодеянии или в чем-то таком, да, там есть два момента, вот, которые мы даже, может, встречаем потом у Достоевского, который говорит, что как бы человек на такой вот, на таком распутье находится, либо погрязнуть в разврате, либо стать Богом, да, и то является грехом, да, только разным. И там, кстати, Хава, когда она вы будете как боги, это не случайное, значит, замечание, да, змея. Вот. То я думаю, что вот в этом смысле Ишмаэль, он как бы наказывает Израиль за, так сказать, то, что он опускается до, так сказать, инстинктов таких вот животных, то, что мы видели, парады гордости и так далее. Вот, а Исав, он, значит, за гордость, да, наказывает евреев, вот, потому что они очень большую роль играют в разных идеологических каких-то системах и революциях и так далее, и вот переустройстве как бы не по закону Всевышнего, а по закону, так сказать, того, как они понимают, значит, как нужно обустроить жизнь, да, то есть не по закону Всевышнего. И вот эти два, как бы, два народа или два полюса таких, между которыми находится Израиль, где он должен найти, как бы, вот это вот человеческое решение, да, вот такое у меня, если в глобальном таком эсхатологическом плане посмотреть на существование, значит, вот этого соревнования, если так говорить, да, этих религий, да, то есть как должен разрешиться этот вопрос, вот, и что вы на это скажете?
Значит, с построением, которое вы привели, там много есть неточности, каждую из которых разбирать это займет много времени. Конечный вывод имеет право на жизнь, точнее, и он есть такой вывод. Не единственный, он есть еще другие подходы. Вот. Но вот если коротко вам ответить, если у вас дома есть макзор на Рош ха-Шана и Йом-Кипур, молитвенник на Рош ха-Шана и Йом-Кипур, посмотрите Крию, чтение Торы. По отрывок мы читаем. Значит, мы там в первый день, во второй день это Акидат Ицхак, да, а вот в первый день Бог услышал Сару, и Сара забеременела и родила. И Бог услышал голос Ишмаэля. И он выжил. Понимаете, это мы читаем в Рош-Ашана, в день, когда решается наша судьба на ближайший год. То есть нам напоминают, что все от Бога. Если бы Сара не родила, не было бы нас. Если бы Бог не услышал голос Ишмаэля, то у нас бы не было сейчас известных проблем. Так что как бы все от Бога, и надо, да, надо пытаться понять, что Бог хочет нам сказать и через текст, и через реальности нашей жизни. То, что я пытаюсь показать на бет-мидрашах, это, опять же, понять нашу реальность через текст.
Да, ну я, в принципе, согласен, да, что я это подтверждаю. То есть моя идея, она именно заключается в том, что все от Бога. То есть то, что Он создал эти народы, и что они в Торе, и все, это не случайность, а имеет какое-то свое предназначение. Угу. Спасибо.
Кабе, есть минута?
Да, Эдвард.
Доброе время.
Взаимно.
Значит, очень коротко. В принципе, то, что сказал предыдущий докладчик, нехорошее слово. В принципе, заложен в человеке выбор с самого начала, со времен шестого дня создания заложен выбор. И выбор, и этот испытания выбора не прошли ни первые мужчины, женщины, и последующие поколения также не проходили, и по сегодняшний день также не проходит. Выбор, значит, благословение, которое было дано Ицхакам, Якову и Эсаву, это то, в чем, как говорится, основа сегодняшних противоречий между еврейским и остальными религиями, цивилизациями, в том, что в тот момент, когда евреи забывают слово Всевышнего и благословение Ицхака, в этот момент Эйсав и Ишмаэль, они являются орудиями в руках Всевышнего, чтобы напомнить евреям, что они живут недостойно. И вопрос. Когда вы употребляете фразу, что мир движется к совершенству, вы достаточно часто говорите о том, что это процесс очистки, процесс клинзинг, процесс. Что является отправной точкой? Мир движется к совершенству. К какому совершенству? Что вы имеете в виду?
А отправной точкой это начало пути или конец пути?
Значит, в принципе, заложено, что совершенство было изначально. Что вы имеете в виду? О каком совершенстве вы говорите? О первоначальном совершенстве, которое было заложено, но было испорчено? Или о каком-то другом совершенстве, о котором говорят пророки?
Спасибо. Действительно, хороший вопрос. Значит, знаете, концептуально, чем Каббала отличается от Талмуда? Талмуд выдает некоторые заключения, которые поучительны, воспитательны, но не стремятся к абсолютной истине. Каббала занимается абсолютной истиной, даже если она звучит невоспитательно, не политкорректно. Значит, Каббала говорит, что мир не был создан совершенным. Он был задуман совершенным, что грех человека – это естественное следствие греха земли. То есть было какое-то несовершенство мироздания, которое еще предшествовало человеку. И поэтому человек не мог, первый Адам решен, не мог не согрешить и остаться в раю. Потому что было предопределено пройти вот эту вот историю человечества. Теперь, мир не создан совершенным, говорит Каббала, но задуман совершенным. То есть это вот как мы покупаем для ребенка конструктор. Там покупаем коробку, на ней нарисован самолетик. Открываем, а там набор палочек, бумажек и клей. Нас обманули? Нет, не обманули. Тот, кто все это туда сложил, в эту коробку, тот знает, что из того, что в коробке, получится самолетик, а не паровозик. Но это не игрушка готовая, это конструктор, сделай сам. Бог по своей бесконечной мудрости создал несовершенный мир и создал несовершенного человека и запустил механизм, когда человек, исправляя этот мир, доводя мир до совершенства, будет в процессе и доводить себя до совершенства. Это те самые тикун алам и тикун ацми. Значит, теперь есть разница между тем, когда запущен процесс, и когда это сообщено людям. Значит, в Пиркей Авот есть любопытное высказывание Раби Акивы, когда он говорит: счастлив человек, что создан по образу. Значит, дополнительно счастлив тем, что ему сообщено, что он создан по образу. То есть есть некоторая дополнительная вещь. То, что человек живет, и кто как, кто на что способен, вот, и за жизнь не успевает понять смысла всего происходящего, как бы каждый все равно какую-то свою мудрость житейскую приобрел. Вот. То, что нам сообщено о конечной цели всей этой игры, и то, что мы проговариваем в Шма Исраэль, что то, во что мы верим, это когда-нибудь будет. Это как бы это дополнительное особое божественное благоволение. Вот. Что, как будет выглядеть процесс жизни в Олам Аба, это вообще очень хорошая тема. Вот. Интересно, вот, то есть чем становлюсь старше и старее, тем я ближе к позиции Рамбама в этом вопросе. Это один из немногих пунктов, в которых я был с ним сильно не согласен. Вот.
А именно?
Он говорит, что жизнь в Олам Аба не будет отличаться от нашей. Просто зла не будет. То есть не будет... То есть микробы будут, но и вирусы. Но вот от болезней люди умирать не будут. Там... не будет несчастных случаев, потому что люди что-нибудь там придумают. там какую-нибудь технику безопасности. Вот. То есть будет, да, нормальная жизнь с работой, с стремлениями, с карьерой, но не будет депрессий у тех, у кого не сложилось. Вот как-то так. Потому что не потому что не будет того, что кто-то успешнее, кто-то нет, а потому что мы продвинемся в знаниях и навыках справляться.
То есть духовность, человеческая духовность вырастет до такого уровня, что она позволит организму человека усилить, она усилит систему, она усилит систему защиты человеческого организма.
В том числе, да.
И на духовном уровне, и на физиологическом уровне.
Угу.
Скажите, вот то, что вы сказали, звучит, скажем, ну, немножко, насколько я понимаю, немножко вразрез с основными комментаторами Торы, которые говорят, которые заостряют внимание на том, на грехе Адама, на грехе Евы, на грехопадении, значит, Адама благодаря Еве, на том, что они оба согрешили, как говорится, по вине змеи, Каин и Эвел. Вы говорите, и это имеет на самом деле, скажем там, больше логического смысла, да, и больше инженерного смысла, что мир был задуман, но не был создан идеально. Но почему тогда основные комментаторы проговаривают, анализируют и разбивают постоянно на мелкие частички именно вот в чем состоял человеческий грех?
А, это очень просто. Это ответил Рав Кук на это уже. Он задает хороший вопрос. То есть, если у нас великие, ну, в прошлом такие великие личности, авторитеты, да, там, ладно, не берем уровень Раби Акивы, а берем там уровень Моше Рабейну, например, да.
Там, царя Соломона.
Шломо, да. И Рав Кук спрашивает, говорит, если их уровень не сравним с нашим, то почему они не раскрыли все божественные искры, которые есть в мире? И отвечает на это так. Он говорит, Бог вел определенный план раскрытия в мире божественных искр. И этим он направляет развитие человечества. По-простому на ваш вопрос ответ такой. Чем ближе к той светлой реальности, тем мы больше можем проговорить. Предыдущим поколениям было гораздо тяжелее, они были величайшие мудрецы, но им приходилось как бы фантазировать о реальности, которая очень далека от их. И сейчас нам уже понятно, что как бы рай, к которому мы стремимся, это не бегать голыми среди деревьев и не стесняться. То есть не в этом главное как бы достижение возвращения в рай. Понимаете? То есть как бы пока что рай трудно себе представить без Wi-Fi. Но через 5 лет мы сможем представить себе уже с какой-то новой технологией, которая будет на порядок выше, чем Wi-Fi.
Послушайте, напомню просто небезызвестный, как говорится, нам Пинхас Полонский, который, в принципе, ну, новейшая история, скажем так, мы все живем в одно время, да, и он, в принципе, скажем так, философ иудаизма, можно так сказать, он каждые несколько лет, как говорится, представляет нового Машеха. Понимаете, он развивает одного Машеха. Он понимает, что как бы это либо еще не наступивший, либо уже прошедший этап. И он, хочешь не хочешь, каким-то образом должен заполнить этот пространство между тем, что уже прошло и что еще не наступило. Он, как говорится, не так давно, как говорится, представил нового Машеха. И в том, что он говорит, тоже есть смысл. И мы не любим жить в пустоте, мы не любим, мы хотим иметь ответы на вопросы. И то, что мы прошли, или то, что еще не наступило, этого недостаточно для того, чтобы просыпаться и проживать день. Нужны какие-то конкретные вопросы на сегодня поставленные, вернее, ответы на сегодня поставленные вопросы. Мы уже Машех бен Давид, которого мы ждем. Ждем, не дождемся. Уже Машех бен Юсеф, который вроде давно уже наступил, но, как говорится, мало что осязаемо дал и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю?
Смотрите, я не помню, кому принадлежит это высказывание, что философия или религия становится популярной, когда она отвечает на вопросы, которые волнуют людей. Значит, то есть на каком-то этапе христианство давало ответы, которые объясняли, почему жизнь так несправедлива. На каком-то этапе ислам давал ответы, которые людей удовлетворяли. На каком-то этапе буддизм давал ответы, которые людей удовлетворяли. Сейчас это забег на дальнюю дистанцию. И на финишной прямой остались только мы. Мы даем ответы. То есть ответы есть у нас. Да, это не так просто их выкопать, найти и оформить в современные слова, но у нас есть ответы в Торе. Понимаете?
И новое, то есть новое,
это процесс уважения к Торе.
Да, новое – это, к сожалению, некоторыми забытое старое.
Понимаете, никогда Тора не была ведущей идеологией мира напрямую. То есть была опосредована через христианство, через Библию, через пересказ в исламе, через морально-этическую систему ценностей постхристианской цивилизации, через образы эпохи Возрождения, то есть всегда через что-то, да, вот, через психологию, которая, в принципе, в корне своем наука о душе, да, все больше и больше уже непосредственно ответы ищем в Торе.
Хасидизм в лице Бааль Шем Това и его последователей, конечно же, в геометрической прогрессии привнес свет, божественный свет не только евреям, но и окружающему миру.
На своем этапе, безусловно, да. Сейчас нет. Сейчас ответы, которые есть в хасидизме, это ответы для индивидуума, но не ответы для поколения или для всего человечества. Совсем нет. Вот. Поэтому хасидизм не идеология. Религия – да, идеология – нет. В этом плане Виленский Гаон как раз был, да, идеологом. Поэтому литовское движение сейчас сильнее. Идеологически, опять же.
Не, может быть, не в Северной Америке.
Согласен, да. В Галуте хасидизм, конечно, популярнее. Хаббат, Бреслав.
А слушайте, психосоматика это классная вещь. Она надо мной просто уже дома смеются. Я все объясняю психосоматикой.
Хорошо. Значит, не зря я столько лет даю уроки.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Хорошей недели всем псуротову.
Псуротову.
Спасибо, Рафаэль.
Счастливо.
И вас.